слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пунктом Оксана Панье. Слушайте в течение следующего часа. Рамзан Кадыров объявил врагами сотрудников мемориала. В Владикавказе продолжается суд по делу о ликвидации регионального отделения партии «Яблоко». Магические ритуалы в Грузии. Сколько боевиков в Чечне. Черкесская песня о бабушке. Визит Хиллари Клинтон в страны Южного Кавказа. Военно-Сухумская дорога. В эфире грозненского телевидения Рамзан Кадыров объявил сотрудников мемориала врагами государства. Правозащитники считают, что речь следует вести об угрозе безопасности членов организации, поскольку год назад после аналогичных заявлений из уст главы Чеченской республики была убита известная правозащитница, сотрудница мемориала Наталья Эстемирова, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Новости последних дней возвращают нас на год назад. Тогда, к середине лета 2009 года, по нарастающей шли угрозы со стороны руководства Чеченской Республики по отношению к оппонентам, к правозащитникам, журналистам, людям, независимо освещающим события в республике. Это закончилось трагедией. 15 июля 2009 года была убита Наташа Эстемирова. Теперь, год спустя, вновь слышатся угрозы. В своем пространном интервью телеканалу «Войнах», данном 3 июля, Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики, вновь обрушился на правозащитников. Он публично объявил врагами народа, врагами закона, врагами государства, мемориальцев, работающих в республике. Мы не можем расценивать это иначе, как прямую и явную угрозу. Нашим сотрудникам и всем правозащитникам, независимым общественным активистам в республике. В Москве правозащитники провели пресс-конференцию, посвященную расследованию уголовного дела об убийстве Натальи Эстемировой. Все последние месяцы утечки, происходившие со ссылкой на следствие, указывали на то, что преступление будет раскрыто и на возможный способ раскрытия этого преступления. Как и много раз бывало раньше, убийство пытались списать на боевиков, впрочем, уже убитых, не могущих возразить в суде предъявленным обвинениям. 8 июля на пресс-конференции правозащитники рассказали о своих опасениях относительно расследования дела Эстемировой. Светлана Ганушкина, председатель организации «Гражданское содействие», продемонстрировала полученный от следствия документ, где прямо указывалось, что убийство совершено боевиками Успахаджиевым, Башаевым и неизвестными лицами. Напомню, что еще в прошлом году Рамзан Кадыров заявил о том, что и Успахаджиев, и Алхазур Башаев были убиты в ходе спецоперации 13 ноября 2009 года в горно-лесистой местности на западе Чечни. Откуда известно, что убийство совершено именно Башаевым? Оказывается, в одном из домов в Чечне был найден автомобиль, белые «Жигули», похожие на те, на которых увезли Наташу, а в багажнике глушитель, к которому очень подходил фрагмент резины, найденный на месте преступления. После обыска в доме был найден схрон, в котором находились пистолет, подходящий к этому глушителю, и удостоверение милиционера с фотографией боевика Алхазура Башаева. Все очень хорошо подходило одно к другому. Светлана Ганушкина тут же спросила следователя, а не нашли ли там еще и чистосердечное признание, оставленное перед смертью. Если же говорить о мотивах преступления, то утверждается, будто оно совершено из личной неприязни, поскольку Наталья Эстемирова весной 2009 года сообщала о преступлениях, совершенных Башаевым в районе села Шалыжа Чеченской Республики. Действительно, в компьютере Наташи Эстемировой был черновик хроники насилия, который она затем собиралась отправить в Москву, в которой сообщалось о Башаеве. Но, как удалось нам выяснить, Наташа не выезжала в село Шалыжа, поскольку информация оттуда приходила по другим каналам. Туда вообще не выезжали мемориальцы. Кроме того, сообщения о деятельности Башаева были помещены в хронику насилия, в которой нету ссылок на людей, готовивших эту информацию. И хроника эта размещалась на малопосещаемом сайте мемориала. Таким образом, мотив, которым мог бы руководствоваться боевик, совершивший это преступление, становится совершенно призрачным. Мы очень опасаемся, что это преступление будет списано на убитых боевиков, как уже было при расследовании убийства Малики Умажевой, главы администрации села Алхан-Кала. При том, что все улики указывали на то, что убийство совершено сотрудниками федеральных силовых структур, приехавшими на бронетехнике, говорившими по-русски без акцента, убийство списали на неизвестных боевиков, которые затем были убиты. Мы очень опасаемся, что следствие повторит тот же самый путь.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. 8 июля в Владикавказе должно было состояться очередное судебное заседание по иску Минюста Республики Северная Осетия о ликвидации местного отделения партии «Яблоко». Однако сторона обвинения не явилась в зал суда. Тем не менее, представители партии представили судебному следствию документы, опровергающие утверждение Минюста о том, что количество членов партии в республике меньше определенного законом. Из столицы Северной Осетии Жанна Тарханова.
Во Владикавказе продолжается судебный процесс регионального управления Министерства юстиции против местного отделения партии «Яблоко». Истец настаивает на ликвидации политического объединения и изъятии сведений о нем из Государственного реестра юридических лиц. На сегодняшнее заседание, однако, сторона обвинения не явилась. Как объяснила секретарь судебного заседания, из управления Минюста они получили уведомление, что чиновники этого органа власти, Ирина Сланова и Лада Плева, представляющие интересы истца, направлены в командировку в Моздокский район на кустовое совещание, поэтому просят перенести заседание суда. Члены партии «Яблоко», присутствовавшие на процессе, не преминули заметить, что место проведения совещания удачно совпадает с местом проживания около 50 партийцев, которым не в первый раз представители Минюста, Центр избиркома и муниципальных органов власти настойчиво предлагают выйти из состава оппозиционной партии. Сегодня Северо-Остинское отделение партии «Яблоко» предоставило по требованию суда оригиналы заявлений членов партии, которых оказалось более 400, а также документы, подтверждающие, что все эти люди являются членами партии «Яблоко». Таким образом, региональное отделение доказало, что все требования истца, Министерства юстиции о ликвидации отделения за неимением необходимой численности, незаконны и необоснованны. У «Яблока» в Осетии больше членов партии, чем необходимый по закону 250 человек. Региональное отделение заявило также ходатайство об истребовании документов, позволяющих критически отнестись к акту проверки Минюста. Однако из 8 ходатайств судьей Мананой Кисеевой было удовлетворено только одно, рассказывает представитель партии «Яблоко» Алексей Сюзюмов.
Итог сегодняшнего заседания такой. Партия продемонстрировала суду, а значит и общественности, поскольку у нас суд открытый, что в действительности это была чудовищная ложь, исходящая из, очевидно, правящих кругов республики, когда мы видели в газетах, что «Яблоко» здесь не существует, у него нет сторонников, и сегодня просто было доказано обратное. Сейчас остается вопрос только в одном. Позволит ли суд продолжаться беззаконию, а связанному с тем, что управление Минюста совершенно в нарушении закона ходит по домам граждан, партийцев «Яблоко», и вынуждает их писать заявление о том, что те никогда не состояли в партии «Яблоко» под разными предлогами. В нашей стране достаточно прийти просто чиновнику с нарядом милиции или просто участковым часов в 11-12 часов ночи, и лучше ни один, ни два, ни три раза, чтобы человек сломался и в конце концов написал все, что от него требуется. Это сейчас основная проблема.
Полагает Алексей Сюзюмов. Если суд позволит оппонентам партии воспользоваться приведенными доказательствами членства в партии и затем примет от управления Минюста какие-либо документы, направленные на дискредитацию доказательств отделения партии, это будет уже нарушением не только закона, но и рекомендаций Верховного суда России по данному делу. В обратном случае у стороны ответчика есть все шансы на победу, и, похоже, Северо-Остинское «Яблоко» сдаваться не намерено. Председатель местного отделения партии Анатолий Седаков оптимистично заявил, что
процесс, который идет по закрытию партии «Яблоко», мы в конечном итоге выиграем.
Утверждает Анатолий Седаков. Похоже, что судебный процесс против отделения оппозиционной партии в отдельно взятой Северокавказской республике наглядно демонстрирует политический и правовой кризис власти в этом регионе. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сколько боевиков в Чечне? На этот вопрос в который раз дал точный ответ Рамзан Кадыров. Цифра 70 человек звучала из его уст уже неоднократно. Но время от времени Рамзан Кадыров то понижает, то повышает ставки. И все-таки 70 человек – это много или мало? На этот вопрос попытался ответить писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга.
Наконец стало доподлинно известно, сколько именно боевиков бегает по лесам и горам в Чеченской республике. Их ровно 70. Так сказал президент республики на встрече с премьером федерации. Подсчет точный. Помнится, с год назад боевиков было 40, но с той поры многие были уничтожены, и осталось только 70. Поэтому, сказал президент, борьба с терроризмом в республике в основном завершена. И премьер подтвердил. Тем более, что премьера сильнее всего впечатлило, президент знает всех террористов по именам. А значит, им не спрятаться, не скрыться. Ведь каждому известно, что знание имени человека дает тайную магическую власть над ним. Оттого в чеченских селениях детям давали два имени. Одно главное, настоящее, а другое обманное, на каждый день, чтобы недруги и завистники не могли причинить ребенку вреда. Но президент знает настоящие имена и фамилии. Можно сделать куклы боевиков, вложить в куклы имена, проткнуть иголками, и живые враги, где бы они ни прятались, умрут в страшных мучениях. Так и будет, если только они не выйдут из леса с поднятыми руками. По информации, которая есть у президента, все 70 террористов собираются сдаваться. Информационные ресурсы вооруженного подполья о планах капитуляции не сообщают. Видимо, они еще и сами не знают, что хотят сложить оружие. А насчет имен говорят так. Видимо, мы знаем всех сторонников власти, имена, фамилии, даже адреса, где они живут и работают. А мне, как простому обывателю, думается вот что. 70 – это, конечно, очень мало. Если речь идет о солдатах, партизанах, подпольщиках, боевиках, о вооруженном сопротивлении или как это еще можно назвать. 70 – это едва рота, а никакая не армия. Но если в лесах и горах прячутся не партизаны, а настоящие террористы, то 70 – это много. 70 террористов – это страшно много даже на всю Россию, не говоря об одной Чечне. 70 террористов достаточно, чтобы взорвать десяток поездов, полсотни пассажирских автобусов, пару атомных электростанций и погрузить в ужас огромную страну. Одного смертника-террориста хватает, чтобы разнести целый город-отдел милиции. 70 смертников – это хуже, чем армейская дивизия или партизанская бригада. И если в условных лесах и горах Чечни действительно остаются 70 террористов, то говорить о полной победе еще рано.
Это был писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Один из грузинских аналитиков в своем недавнем комментарии описывал снос памятника Сталину как метафизический сдвиг в бытии и прорыв в новую реальность. Памятник виделся автору непреодолимой преградой, которая в течение долгих лет стояла на пути Грузии к подлинной демократии. И теперь, после низвержения статуи тирана, страна сможет, наконец, обрести свободу и независимость. В этих размышлениях раскрывается наивная и неизжитая в постсоветском сознании вера в магическую природу символов, убежденность в том, что стоит только опрокинуть прежних кумиров и воздвигнуть новых, сменить вывески, и ход событий сам собою сменит направление. И при этом вовсе не обязательно пытаться соответствовать параметрам свободы, вести напряженный поиск новой демократической идентичности. Достаточно объявить себя демократом, и некая тайная сила, гегельянский абсолютный дух, подхватит тебя и доставит к искомым рубежам. Увы, постсоветский опыт демонстрирует, что так не получается. Разные страны и народы бывшего СССР начинали с того, что давали присягу верности идеалам демократии, сносили и разрушали памятники, переименовывали города и улицы, но потом оказывалось, что под демократией они имеют в виду нечто совсем от нее отличное. В результате сегодня на большей части пространства бывшей Советской империи прочно утвердились авторитарные и диктаторские режимы. Очевидно, что механическая смена символов не дает волшебного эффекта и не освобождает мгновенно от груза прошлого. Не существует, увы, и тайного ордена истинных демократов, пройти обряд посвящения в рыцари которого можно через магическую процедуру инициации. Демократия предполагает открытость, готовность власти к диалогу с обществом, обязательный учет всего разнообразия позиций. Очевидно, что при таком подходе безболезненный снос памятника в горе был бы невозможен. Среди местных жителей нашлись бы те, кто попытался остановить демонтаж статуи. Поэтому была выбрана абсолютно недемократическая процедура. Статую убрали ночью, никого заранее не известив о готовящемся событии. Здесь возникает странное противоречие. Несмотря на то, что мероприятие символизирует расставание с прошлым, вся его стилистика из этого самого прошлого, когда власть даже не помышляла как-то учитывать настроение людей, а полагалась только на собственный разум и силу. Резонен вопрос. Значит, не следовало убирать памятник? Следовало. На мой взгляд, событие опоздало на много лет. Но следовало не волюнтаристски, произволом одного человека, который не считает необходимым посвящать народ свои планы. Отказ от символики бесчеловечных режимов может и должен происходить на основе права. Закон – это в идеале компромисс между властью и представителями общества. От его лица действует обезличенная сила государства, а не авторитарный правитель, внедряющий то, что он называет демократией, методами, заимствованными из диктаторского арсенала. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». У каждого народа есть свои, особенно любимые песни. Обычно они же и становятся визитными карточками народной культуры. Русская «Калинка-малинка», еврейская «Хава-нагила», грузинская «Солико» и так далее. У черкесов на эту почетную роль могла бы претендовать песня «Синана Даха», рассказывает Демис Паландов.
Во время одной из своих ознакомительных поездок по Северному Кавказу полпред Александр Хлопонин с плохо скрываемым удивлением заметил, что, несмотря на известную брутальность кавказцев, здесь очень силен матриархат. Можно много критиковать экономическую программу развития Северного Кавказа, представленную полпредом, или констатировать отсутствие политической стратегии, но в наблюдательности ему не откажешь. Песня, фрагмент которой вы услышали в начале сюжета, пожалуй, самая известная черкесская песня. Ее знают все черкесы в России и за рубежом, поют практически за каждым столом, и трудно себе представить музыкальное попурри из черкесских песен, чтобы там не было «Синана Даха». «Нана» — так черкесы называют бабушку. Песня полна любви к бабушке, такой родной, доброй, ласковой. Обычно не склонные к открытому проявлению своих чувств, черкесы совершенно не стесняются проявить всю любовь, искреннее преклонение по отношению к бабушке. Здесь не только уважение к старшим, а особое, трепетное отношение к женщине, давшей жизнь новым поколениям. Вариантов исполнения этой песни великое множество. Часто ее поют на сцене и молодые исполнители, используя современные музыкальные инструменты, включая электрогитару. Но я хотел бы остановить ваше внимание на другом, не классическом исполнении, оперном. Поет тенор камерной филармонии Санкт-Петербурга Аслан Намиток.
В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. Двое россиян, которые остались в Великобритании после обмена на российских агентов, высланных из США, это Игорь Сутягин и Сергей Скрипаль, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя американского руководства. Таким образом, на борту самолета, прибывшего в пятницу в Вашингтон, находились двое других обмененных заключенных – Александр Запорожский и Геннадий Василенко. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Вечером в Фарусе будет дан праздничный ужин в честь 60-летия президента Украины Виктора Януковича, который он отметил накануне. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд политической партии «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил известный оппозиционный политик Эдуард Лимонов. В пятницу в Москве прошел митинг в поддержку организаторов выставки «Запрет на искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, которых обвиняют в разжигании ненависти на религиозной почве. В пятницу стало известно о смерти бывшего высокопоставленного сотрудника службы внешней разведки России, двойного агента Сергея Третьякова, бежавшего в США в 2000 году. Северная Корея вернется на международные переговоры по ее ядерной программе в ответ на принятое ООН заявление по поводу гибели в марте южнокорейского судна. В Афганистане убит австралийский солдат. По информации командования, 23-летний военнослужащий погиб при взрыве самодельной бомбы. Командование силами НАТО в Афганистане признало ответственность за гибель в четверг на востоке страны 6 мирных жителей. На чемпионате мира по футболу в ЮАР сегодня определится бронзовый призер. Третье место оспаривают сборные Германии и Уругвая. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Микрофон Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. Некоторые итоги визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в страны Южного Кавказа подводит политолог Сергей Маркедонов.
Визит Хиллари Клинтон в страны Южного Кавказа начал широко обсуждаться задолго до его начала. Интерес к этому событию легко объясним. Маршрут восточноевропейского турне американского госсекретаря, а помимо трех кавказских республик она посетила также Киев и Варшаву, был таков, что охватывал страны, которые в недавнем прошлом создавали немало проблем в двусторонних отношениях России и США. После многообещающей встречи Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Вашингтоне, сменившейся громким шпионским скандалом в стиле времен Холодной войны, поездка Клинтон должна была дать более четкий ответ на вопрос, в какую же сторону качнется маятник перезагрузки. Впрочем, интрига вокруг визита не ограничивается лишь геополитической логистикой. В США влияние общественного мнения, экспертов, медиасообщества на процесс принятия внешнеполитических решений – это серьезный фактор, от которого действующая администрация не может отмахнуться. Между тем, с приходом в Белый дом нового президента среди американских аналитиков и журналистов широко распространилось мнение, что Барак Обама не проявляет должного интереса к Кавказу и к союзникам США в регионе. В американской печати даже стали раздаваться голоса о том, что Закавказье стало определенной уступкой США России ради придания динамики перезагрузки. Показательно в этой связи, что в редакционной статье во влиятельном издании Washington Post, опубликованной уже после визита Хиллари Клинтон, ее поездка оценивается как компенсирующее турне. Таким образом, от госсекретаря США многие ожидали многого. Но оправданными ли оказались эти разнообразные ожидания? За два дня кавказской части своей восточноевропейской поездки Клинтон произнесла много важных заявлений. Они касались и проблем Абхазии с Южной Осетией, и общего контекста российско-грузинских отношений, и подхода Вашингтона к армяно-турецкой нормализации и армяно-азербайджанскому регулированию. Пересказывать их или давать им эмоциональные оценки вряд ли имеет смысл. Гораздо полезнее произвести их содержательную оценку. Визит госсекретаря США, наверное, не открыл новых истин, но обозначил несколько принципиально важных моментов. Во-первых, для американской администрации кавказские проблемы интересны в первую очередь в более широких контекстах, а не сами по себе. Грузия важна для США как возможный прецедент для тотального пересмотра межгосударственных границ на постсоветском пространстве. И все тбилисские заявления Клинтон следует рассматривать в первую очередь как тот коридор возможностей, который Вашингтон определяет для перезагрузки. Российские мирные усилия в Нагорном Карабахе или антитеррористическая активность на Северном Кавказе будут поддержаны, но не ценой расширения геополитического доминирования на территории бывшего СССР. Имея крайне низкий рейтинг в странах исламского мира, Вашингтон чрезвычайно заинтересован в укреплении связи со светским Азербайджаном. Отсюда и та риторика, которую использовала Клинтон в Баку. Главный приоритет – энергетическое и военно-техническое партнерство. Армянский же фактор сегодня рассматривается в Вашингтоне как инструмент давления на строптивую Анкару, отвернувшуюся от Израиля и с интересом приглядывающуюся к Ирану. Во-вторых, любая американская администрация, демократическая или республиканская, не будет откровенно игнорировать общественное мнение и заключать включая слишком циничные закулисные геополитические сделки, что, впрочем, не отменяет дипломатического торга. Каковы из всего этого уроки для России? В Москве давно пора осознать, что российское понимание кавказских проблем принципиально отличается от вашингтонского. То, что для одного насущная проблема не только внешней, но и внутренней политики, то для другого фрагменты более широких внешнеполитических проблем – Ближний Восток, Черноморский регион, Афганистан. В этом плане мы можем говорить об определенной асимметрии восприятия Кавказа в Москве и Вашингтоне. Следовательно, для большей успешности России необходимо преодолевать региональное мышление и учиться разрешать более чувствительные для нее кавказские вызовы также в рамках широких международных контекстов.
Комментарий политолога Сергея Македонова. «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свободы» и «Радио Эхо Кавказа». На сей раз выпуск был посвящен той же теме – визиту госпожи Хиллари Клинтон в страны Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, руководитель Ассоциации международных отношений, из Еревана Александр Искандарян, глава Института Кавказа, из Баку Ильдар Намазов, руководитель общественного форума «Во имя Азербайджана». Вместе со мной в нашей пражской студии находится обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Он также примет участие в нашем обсуждении. И сегодня, господа, мы обсудим визит госсекретаря США в страны Южного Кавказа. У этого визита уже множество версий. И одна из этих версий, что США пытаются восстановить свое влияние на постсоветском пространстве или заново сформировать. Поэтому начало визита – это Украина, а впоследствии три страны Южного Кавказа. Эльдар Намазов, Баку, насколько вам кажется эта гипотеза, основанная на реальных событиях?
Я думаю, что это близко к истине, но с одним уточнением, что с готовым рецептом, с готовой какой-то стратегией, видимо, госсекретарь в регион не приехал. По крайней мере, то, что можно было судить по переговорам в Баку, каких-то прорывных идей, каких-то очень серьезных стратегических новых инициатив и программ замечено не было. Более того, только уехала госсекретарь, так на следующий день произошел очередной суд, и опять журналистам дали дополнительные сроки. Это именно те журналисты, о которых говорила госсекретарь несколько раз. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, подготовка к выстраиванию каких-то отношений, но не с готовым планом. Я готового плана еще как-то не почувствовал, не увидел.
Александр Искандарян. Эльдар Намазов, я, насколько понял, говорил о том, что, наверное, в ходе визита госсекретаря не было проявлено достаточно внимания к таким проблемам Южного Кавказа, как права человека. Эта демократическая составляющая визита оказалась достаточно незначительной. Это ощущение было и в Ереване?
Я бы не стал стрелять в пианиста, он старается как может. Госпожа Клинтон о правах человека, о демократии, о демократическом развитии говорила везде. Я думаю, ожидать от нее чего-то там сверхъестественного вряд ли нужно было бы. Я в целом согласен с той оценкой, которую коллега Намазов дал визиту, и то, что вот вы сказали в самом начале, может быть, с одной единственной поправки. Подбор стран показывает некоторые обстоятельства. Обстоятельства – это так называемая перезагрузка американо-российских взаимоотношений. И в этом контексте Америка расставляет точки над «и», или знакомится, или пытается каким-то образом сверить часы с лидерами стран и с обществами стран, которые находятся рядом с Россией, но которые имеют самостоятельную ценность для американской политики тоже.
Леван Цуцкиридзе. Из Тбилиси звучат голоса, что визит исторический, что американская администрация вновь вернула свое расположение грузинскому руководству, что оно готово поддерживать его политику и готово ограничивать Россию, не готово вступать с Россией в какие-то отношения в ущерб интересам Грузии. В Москве, напротив, говорят, что сохраняется статус-кво, что это дипломатическая игра, фигура вежливости. Как все-таки вам кажется, действительно ли какая-то новая линия в взаимоотношениях руководства США и Грузии просматривается после визита Клинтона?
Это, конечно, очень важный визит. лет, мы видели очень сильные попытки России изолировать дипломатически Грузию, и это не произошло, это очень хорошо, я думаю, для Грузии. Я не думаю, что будет реалистично сейчас ожидать, что после этого визита Россия как-то поменяет что-нибудь насчет деоккупации в стране и так далее. Но подтверждение того факта, что то, что происходит в Грузии, это оккупация грузинской территории, это тоже очень важно. И, конечно, фокус госпожи Клинтон на права человека и развитие демократии и хорошие выборы, это тоже очень важно для Грузии, потому что безопасность для Грузии сейчас уже идет только на дальнейшую демократизацию.
Мой коллега Демис Паландов, политический обозреватель «Эхо Кавказа», тоже хотел задать вопрос.
У меня есть вопрос к Эльдару Намазову. Эльдар, вот вы затронули очень важную тему о том, что Клинтон встречалась и с гражданскими активистами в Баку, публично подняла вопрос о двух блогерах, которые находятся в заключении. Однако вот на пресс-конференции она отметила громадный прогресс в сфере обеспечения прав человека в Азербайджане. Скажите, почему Алиеву выдан такой большой аванс? Вы говорили о стратегии, которой еще нет, но в чем может заключаться эта стратегия?
Надо учесть, что Азербайджан – особая ситуация. Азербайджан-американское отношение также нуждается в перезагрузке. В последние годы происходило шаг за шагом все более охлаждение отношений между нашими странами. Оно началось с проблем, связанных с правами человека, арестами журналистов, потом закрывались американские радиостанции, потом Ильхам Алиев не поехал на встречу с Бараком Обамой в Стамбул на саммит. В ответ Америка не пригласила Азербайджан на саммит в Вашингтоне. Кульминацией было письмо Барака Обамы Ильхам Алиеву, в котором Барак Обама просто признавал, что в двусторонних отношениях есть серьезные проблемы. И вот на этом фоне визит госпожи Хиллари Клинтон в Азербайджан, конечно, я чувствовал чрезмерную осторожность госсекретаря. И это касалось и программы, в котором не было отведено места для встреч с оппозицией или с лидерами гражданского общества. Она встречалась только с молодежными организациями, часть которых поддерживает правительство. Видимо, это связано именно с тем фоном, с тем негативным фоном ухудшения двухсторонних отношений на протяжении последних примерно 2 лет.
И у меня вопрос Александру Искандаряну. Газета «Washington Post» опубликовала заметку о визите Хиллари Клинтон с таким названием «Как предотвратить новую войну на Южном Кавказе». И сегодня же известный армянский журналист Марк Григорян тоже поднимал этот вопрос в блогосфере. У него есть ощущение, что риторика вражды нарастает и что ощущение будущего конфликта витает в воздухе. Скажите, есть ли у вас такое ощущение?
Я добавлю, что как раз и Хиллари Клинтон говорила о том, что применение силы в Нагорно-Карабахском конфликте неприемлемо.
Действительно, ощущение нарастающей риторики существует, но я не думаю, что всерьез кто-нибудь думает, что война действительно является реальной перспективой. И тот посыл, который госпожой Клинтон был принесен в наши страны, я имею в виду Армению и Азербайджан, естественно, это как раз вот то, о чем вы сказали. Мы понимаем, что есть проблема, мы понимаем, что она не будет урегулирована скоро, но мы, Соединенные Штаты, хотим, чтобы ни Армения, ни Азербайджан не покидали этот процесс, и чтобы он продолжался. В том, что касается Карабахского конфликта, вот это основной сигнал, который, на мой взгляд, транслировался на Армению и Азербайджан. Что же касается риторики, что же касается опасений, они связаны с проблемами, которые за пределами этого визита. Не первый раз вспышка воинственной риторики в отношениях между нашими странами, не первый раз вспышка такого рода ожиданий в прессе, не первый раз обозреватели эту перспективу считают какой-то там нарастающей.
Ливан Цуцкиридзе, Тбилиси. Ливан, вы сказали о том, что Грузия не станет жертвой перезагрузки отношений. Ну вот та поддержка, я хочу к ней вернуться все-таки, которая была оказана руководству Грузии, когда Клинтон говорила об оккупации, она имеет шанс, скажем так, трансформироваться в какие-то конкретные политические решения?
Я лично не ожидаю каких-то больших сдвигов в ближайшее будущее, потому что мы видим, что у Соединенных Штатов очень большие задачи, и они считают, что им нужна кооперация с Россией, чтобы решать эти задачи. Уменьшение риска возобновления новой войны или новой какой-то конфликтной ситуации, вот это сейчас первоочередная задача и для Грузии, и для Соединенных Штатов. И вопросы, связанные с масштабным урегулированием проблемы с грузинской интеграцией в НАТО и так далее, конечно, они остаются, но они как-то не на очень-то переднем плане, и это более долгосрочная перспектива сейчас.
Ливан, а вот до визита госпожи Клинтон в Грузии как-то множились, подобно лесному пожару, распространялись антиамериканские отношения, заговорили о возобновлении контактов с Ираном. И сегодня как бы с этим покончено, сегодня все вновь ликуют и, в общем, как-то хорошо себя ощущают под американскими флагами, правильно?
Ну, я бы не сказал, что очень сильно как-то распространялись такие идеи критические к Соединенным Штатам, но опасения, конечно, были. Я думаю, что они остаются, потому что мы должны видеть результаты вот этого визита и должны видеть то, что Грузия не будет жертвой этих отношений.
Благодарю, Эльдар Намазов. Я хотел спросить вас, вот эта вот сдерживающая роль, которую играла госпожа Клинтон, она как была воспринята и оценена в Баку?
По карабахскому регулированию сейчас наступает очень такой ответственный момент. Дело заключается в том, что уже президенты США, России и Франции уже второй раз за последний примерно год приняли заявление по Карабаху. И сейчас на повестке дня стоит принятие обновленных так называемых мадридских принципов. И вот на этом фоне есть определенная напряженность, потому что все думают о том, что если этот пражский процесс, если это мадридские принципы не будут согласованы, то что дальше? Потому что новых принципов, нового подхода придумать невозможно. И тогда-то возникает определенный дипломатический вакуум, который может способствовать эскалации напряженности. Мы сейчас уже видим вот эту напряженность на линии фронта, и это все является отражением того, что переговорный процесс пришел к какой-то кульминационному моменту, и никто не знает, кончится ли он срывом, после которого определенный вакуум, либо удастся все-таки договориться по принципам и перейти к подготовке большого политического соглашения. Поэтому вот на этом фоне визит госпожи Клинтон, конечно, был очень важен. Но надо будет подождать и результатов, наверное, только через некоторое время мы увидим, согласились ли обе стороны на эти обновленные мадридские принципы.
Александр Искандарян, Ереван. Вообще есть ощущение некоего соперничества Америки и России в Армении? И готовы ли Армения, армянское общество, армянские власти к тому, что Америка будет играть, ну, какую-то другую роль на территории Южного Кавказа?
Вообще на Южном Кавказе есть ощущение того, что есть соперничество Соединенных Штатов и России. Но именно сейчас, в рамках этого визита, мне кажется, что здесь как раз существует договоренность между Россией и Соединенными Штатами. Основной посыл ведь того, что говорила госпожа Клинтон, ну или подтекст, хорошо. Вот есть статус-кво, ребята. Вот есть Южная Осетия, есть Абхазия. Мы этого не признаем, но это факт. Есть Карабахский конфликт, который не может быть скоро решен, но это тоже факт. И существует Россия рядом. И в рамках этого статус-кво мы вас не покидаем, мы по-прежнему здесь есть, но мы должны каким-то образом существовать внутри этого статус-кво. Сопротивление этому идет как раз изнутри региона. Это изнутри. Азербайджан говорит, что надо решать карабахскую проблему. Армения говорит, что надо решать проблему карабахскую каким-то образом и армяно-турецкую проблему. Грузия говорит, что хорошо бы было каким-то образом, чтобы были подвижки в абхазском и осетинском вопросе для Грузии. То есть вот это происходит изнутри этих трех стран региона.
Ливан Цуцкиридзе, Тбилиси. Ливан, ну вот, исходя из того, что говорил Александр Искандарян, в практической плоскости для Грузии дипломатическая поддержка все-таки ничего не значит. Статус-кво, давайте исходить из того, что имеем, и решать возникающие проблемы, забыв о том, что решению на сегодняшний день не поддается, не подлежит.
Ну, я думаю, что тот факт, что Клинтон назвала ситуацию Грузии Грузии оккупации, это будет иметь свое значение, когда начнется или возобновится дискуссия и работа над урегулированием этой проблемы. И я тоже согласен с тем, что это был визит в контексте «давайте не делать хуже».
Благодарю вас, Ливан. Действительно, есть множество проблем, где можно достигнуть прогресса, но мне кажется, что фиксация внимания грузинскими властями, грузинским обществом на проблеме оккупации, она как-то немножко сдвинула, может быть, на один из флангов визит госпожи Клинтон, не дав ощутить полностью все те смыслы, которые она привезла с собой и которыми охотно, щедро делилась со своими аудиториями. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней принимали участие из Тбилиси Ливан Цуцкиридзе, руководитель Ассоциации международных отношений, из Еревана Александр Искандарян, глава Института Кавказа, из Баку Ильдар Намазов, руководитель общественного форума «Во имя Азербайджана». Вел программу Андрей Бабицкий, и рядом со мной в студии находился и задавал вопросы политический обозреватель радио «Эхо Кавказа» Денис Паландов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В ходе межрегиональной конференции партии «Единая Россия» по социально-экономическому развитию Северного Кавказа, проходившей в Нальчик-Кисловодске 5-6 июля, премьер-министр России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов развития транспортной структуры на Северном Кавказе является восстановление военно-сухумской автомобильной дороги. Не секрет, что и в самопровозглашенной республике с надеждой смотрят на этот транспортный проект, так как он позволит сократить дорогу к Черноморскому побережью для жителей Северного Кавказа в несколько раз. Из Черкесска передает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Значение этой дороги для развития экономики Карачаево-Черкесии трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента Карачаево-Черкесии Людмила Переславцева.
Для Карачаево-Черкесии это решает одну из главных ключевых проблем, проблемы транспортной тупиковости. А о целесообразности и о необходимости строительства дороги, которая бы соединила курорты Минеральных Вод, Карачаево-Черкесии и Черноморское побережье, неоднократно заявлял президент Карачаево-Черкесии Борис Ибзеев. По его мнению, открытие транспортного коридора Черкесск-Сухум будет способствовать оживлению экономики двух наших республик, потому что федеральная трасса – это не только дорога, это еще и придорожный сервис. То есть решается сразу комплекс проблем. Социальные проблемы, связанные с безработицей, а проблема снятия инфраструктурных ограничений и повышение инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесии, где есть дорога, вокруг которой можно уже развивать какой-то мелкий средний бизнес.
Это была пресс-секретарь президента Карачаево-Черкесии Людмила Переславцева. Выигрыш и Абхазия, она почти на 500 километров, станет ближе к туристам из восточных регионов России. Дорога делает инвестиционно привлекательным не только Черноморское побережье республики, но и ее горы. Идея строительства дороги не нова. Здесь пролегал Шелковый путь. Через Клухорский перевал проходила мощенная булыжником Римская дорога. Фрагменты ее сохранились до наших дней. В середине 19 века строительство военно-сухумской дороги начала Российская империя. К 1903 году военно-сухумская дорога протяженностью 340 километров связывала станицу Баталпашинскую, ныне город Черкесск, и Сухум. О старой дороге вспомнили 12 лет назад. В 1998 году ее строительство было включено в предвыборную программу кандидата на пост президента Карачаева-Черкесии Станислава Дерева. Тогда же была проведена первая экспертиза на предмет возможности восстановления дороги. Вспоминает один из участников экспертных работ, ныне заместитель главы города Черкесска Иналь Гашоков.
В первую очередь мы нашли в поселке Теберда русскую женщину, которая в детстве в 1945 году, сразу после войны, вместе со своим отцом на полуторке переезжала через эту военно-сухумскую дорогу. То есть, ну, мы провели такое, можно сказать, не слишком профессиональное обследование, и там даже на первый взгляд было видно, что в некоторых местах эта трасса завалена огромными валунами, которые надо убирать, а в некоторых местах тающий снег, вода, вымыли сделали огромный куст этой дороги. Тем не менее, уже тогда обсуждалась возможность восстановления.
Для тех, кто бывал в горах Карачаево-Черкесии, не доезжая Домбая, дорога уходит влево, на Северный приют. До Клухорских озер идет хорошая асфальтированная дорога. Правда, узкая, двухполосная, явно не отвечающая требованиям трассы федерального значения. От Клухорских озер или Северного приюта в Карачаево-Черкесии до Южного приюта в Абхазии остается от 17 до 23 километров. Это самый сложный участок.
И, насколько я знаю, специалист в обсуждении этого вопроса говорили о том, что эта дорога может быть только в летний сезон. Зимой там очень большой слой снега. Есть, конечно, один вариант, мы тоже тогда его прорабатывали. Это строительство галереи, как вот на военно-грузинской дороге, как бы вот козырьком накрывают само полотно трассы.
Это был заместитель главы города Черкесска Иналь Гашоков. Строительство дороги до августа 2008 года было невозможно. Со стороны Абхазии дорога выходит на Кудорское ущелье, которое в то время контролировала Грузия. И теперь, когда строительство дороги стало возможным, у этого проекта найдется немало противников в России. В 2003 году республика предложила строительство другого варианта трассы, призванной сократить расстояние между центральной частью Северного Кавказа и Черноморским побережьем Краснодарского края. По этому проекту трасса протяженностью 280 километров проходила через Черкесск, станицу Зеленчукскую, далее на Красную Поляну и Адлер. Это был самый дорогостоящий, около 40 миллиардов рублей, и технически сложный вариант прохождения дороги. Трасса предусматривает строительство двух тоннелей общей протяженностью 12 километров в сложных гидрологических и сейсмических условиях. Кроме того, этот вариант трассы вызывал самые отчаянные протесты экологов. Трасса пройдет по особо охраняемой природной территории всемирного наследия Кавказского биосферного заповедника. Тем не менее, в республике и за ее пределами найдется немало лоббистов именно этого маршрута. Вскоре после того, как было заявлено о строительстве дороги Черкесск-Адлер, земля вокруг будущей трассы стала предметом капиталовложений. И теперь инвесторы, среди которых немало влиятельных персон, ждут обещанную дорогу. Вариант трассы Черкесск-Адлер проходит мимо Архыза, рекреационной зоны, куда планируется немалое капиталовложение с участием крупного российского бизнеса, который также заинтересован быть поближе к транзитной дороге. Это тот случай, когда сталкиваются интересы Абхазии и российского бизнеса. По мнению главного федерального инспектора по Карачаево-Черкесии Александра Коробейникова, в основу выбора военно-сухумской дороги легли соображения политического характера.
Политическая составляющая связана с тем, что мы связываем значимый и важный регион, которым является Абхазия. Еще имеем один прямой выход к морю. И имеем, конечно, большую возможность как проникновения товаров и продукции, все то, что у нас производится здесь в России и на территории Северного Кавказа, так и поступление сюда. То есть это имеет большой смысл как экономического, так и международного значения.
Это был главный федеральный инспектор по Карачаево-Черкесии Александр Коробейников. Примечательно, что чиновники, близкие по роду службы к дорожному строительству, неохотно комментируют заявление Владимира Путина. Верный признак того, что маршрут к морю может еще измениться. Мурат Гукимухов для «Кавказского часа» из Черкесска.
Вы слушали «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Оксана Панье.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать. А нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.